Так, дорогие друзья, мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть. Это онлайн-программа, рассчитана для тех, предназначена, кто купил Бхагавад-гиту и хочет ее читать. Мы понимаем, что не сразу все будет ясно из Бхагавад-гиты. Возможно, для кого-то покажется сложным процессом. И также мы видим, что это непростая задача читать Бхагавад-гиту всю жизнь. Это требует осмысления, понимания. Может быть, тут нет каких-то таких развлекательных моментов, которые могли бы захватить наши чувства сразу, или сюжетной какой-то линии, остросюжетной линии. Это часть Махабхараты, и это как бы остановка острого сюжета. Вот в таком моменте острый сюжет останавливается. Действие, и здесь именно провозглашается Бхагавад-гита. Очень острый и решающий момент в судьбе мира был, в судьбе святых людей, в судьбе практически каждого человека того времени. Это была мировая война ужасающих размахов, размеров. И поэтому Арджуна, как бы главный герой, и участник этой битвы, он великий воин. На него, собственно, была большая ставка в этой битве. Он проникается чувством сострадания, видя последствия этой битвы, он видит одни несчастья и разрушения. Ну, представьте, вот Третья мировая война, допустим, или Четвертая мировая война. Ну, наше оружие достигло уже таких, знаете, такой силы, что может уничтожить все живое на планете. Но вот какие последствия? Ну что мы почувствуем? Ну вот что-то сродни этому. Арджуна предвидел несчастье, потому что будет уничтожен весь свет, лучшие люди, лидеры общества. Если не будет лидеров, то не будет и семейных традиций, не будет религии, законов духовных, все придет в упадок. Женщины развратятся в этих семействах. Появится нежеланное потомство, никому не нужные люди появятся на земле, мешающие жить друг другу. И общество пойдет просто в ад, создаст ад. Вот человек создаст ад, когда традиции рушатся семейные. Это Арджуна предвидит. Это кульминация вот Махабхараты, битва на Курукшетре, все войска выстроены. Арджуна чувствует смятение, мощное смятение внутри себя, теряет силы. Роняет оружие, садится на дно колесницы боевой и обращается к Кришне. Почему? Интуитивно, потому что он понимает, с одной стороны, это близкая, очень тесная дружба. То есть Кришна был в центре его жизни, Арджуны. Кришна привлекал внимание всех людей того времени. Его деяния были сверхъестественны. Они описываются также в Пуранах, Бхагавата Пуране, но здесь Кришна выступает в роли рассказчика Бхагавад-гиты, как источника трансцендентного знания, что хранится теперь веками, тысячелетиями, передается по цепи ученической преемственности. И вот мы с вами тоже читаем Бхагавад-гиту, надеясь понять, о чем же говорит Верховная Личность Бога, Бхагаван, называется в Бхагавад-гите, обращение к Кришне Бхагаван. То есть мы называем это слово Бог, Бог. Но не совсем то вкладывается, что, может быть, мы подразумеваем. Может быть, мы подразумеваем что-то, нечто абстрактное, существующее или нет, вопрос как бы веры. Здесь другое. Здесь Бхагаван указывает на то, что все, что мы видим, все, что мы знаем, включая нас самих, имеет свой источник и принадлежность к Бхагавану, к источнику. Это есть источник всего. Бхагаван — это источник всего, и тот, кому все принадлежит, имеет принадлежность. То есть он именно обозначает предназначение каждого предмета, каждого живого существа, каждой планеты, устройства мира. Это называется Бхагаван, или мы говорим Бог. И вот излагает эту науку Бхагаван, источник мироздания. Ахам сарвасья прабхаво матах сарвам правартате, он сам это провозглашает. Я, он говорит, источник всех духовных материальных миров. Слово «я». То есть источник — это живое существо. Но другой категории, конечно же, не категория обычного живого существа. Мы не являемся источником всего, мы тоже источник чего-то. источник наших мыслей, наших поступков. Может быть, мы можем произвести детей, тоже мы являемся каким-то источником, но мы скорее продолжением в этой цепи являемся, чем источником. А есть изначальная причина всех причин, независимо ни от чего, с чего все начиналось, куда все возвращается, чем все поддерживается, это все описывается в Бхагавад-гите. И это требует, конечно же, умственной нагрузки, осмысления, и поэтому нам нужна всем какая-то помощь, нужна какая-то аудитория, какая-то атмосфера, какие-то люди, которые разделяют эти мысли и тоже проникают вглубь этой науки. И таким образом это чтение становится захватывающим в какой-то момент, захватывающим душу, интеллект, чувство, душу. Я хочу еще одну вещь упомянуть, потому что слово «интеллект», как и слово «Бог» в современном мире понимается по-другому, не как это дано великими мудрецами. Большей частью интеллект сейчас используется в терминах, в обозначении памяти. Если проверяют этот интеллект человека, обычно как он быстро мыслит, скорость принятия решений и количество информации, как он может себя запомнить, вместить. Вот это интеллект проверяется сегодня. Это не соответствует полному определению ведическому. На этой основе сейчас ошибочные являются тенденции в мире науки, что создают искусственный интеллект, который, как говорят, превосходит интеллект человеческий. Это невозможно. Человеческий интеллект превзойти невозможно, потому что есть еще другие функции интеллекта, которым не наделена никакая искусственная машина. Невозможно. То есть они лишь говорят о памяти и быстроте принятия, быстроте решений каких-то, операций, мыслительных операций. А интеллект не размышляет, он видит. Настоящий интеллект — это глаза. Глаза, которым не нужны доказательства. Например, мы говорим «душа», а где доказательства? Для ума мы не видим никаких доказательств. Для интеллекта это очевидно. Не требуется думать и доказывать что-то. Вот это называется интеллект. Таким образом, когда машина или искусственный интеллект увидит душу, только тогда мы скажем, что он хотя бы приблизился к интеллекту человеческому, развитому. Когда же интеллект человеческий не развит, когда он не различает дух и материю, что именно свойство интеллекта различать, а не только копить информацию, различать, когда он не различает, он считается интеллектом животного. Он тоже очень быстро принимает решения в обороне, скажем, в обороне, в других вещах, что касается выживания, они лучше приспособлены, поэтому они превосходят человека интеллектуально в этой области. А у человека интеллект предназначен для именно различения материи и духа. С этим связано также различение добра и зла, лжи, истины. Эти все очень тонкие смешения существуют. Это требуется тонкий интеллект, подобный скальпелю, который может отличить истину от лжи. И когда мы не отличаем чистое, нечистое, истинную ложь, вот тогда нам нужна Бхагавад-гита восстановить свой интеллект. Искусственный интеллект — это продолжение лишь нашего несовершенного интеллекта. Машина — это продолжение несовершенного человеческого интеллекта. Бездушного причем, потому что духовный интеллект не создает машины. Машины уже созданы. Мы должны просто научиться жить в этих машинах. Тело — это янтра, это машина. Это как бы напоминание. Поэтому, когда мы читаем Бхагавад-гиту, мы развиваем тот самый интеллект, которому мы предназначены. И невозможно Бхагавад-гиту понять, просто запоминая какую-то информацию и быстро, скажем, оперируя ею. Это называется профессиональный чтец, так скажем. Бхагавад-гита — это знание, которое находится в глубине души, духовное знание. Сарвасья чахам харидиса нивишта матая смритим гьянам пова намча, то есть в сердце находится. Источник знаний находится в сердце. Даже глубже, чем расположен интеллект. Глубже. Интеллект, он видит, но душа взаимодействует. Интеллект еще не взаимодействует. Интеллект констатирует факт, находит истину. А во взаимоотношения вступает не интеллект, рассудок тут уже нет. Там спонтанные идут отношения. То есть любовь. Любовь — это уже любовь к Богу, это уже вершина совершенства духовной жизни, где Человек живет спонтанно, не напрягая ни ум, ни интеллект, не подавляя свои чувства, не совершая аскезы, а делает то, что он желает, и абсолютно при этом свободен от всех кармических реакций, от материальных влияний. Это жизнь в Боге, уже в освобожденном состоянии. Сегодня у нас глава, мы продолжаем преданное служение. То есть мы прочитали уже много, смотрите, уже 10 глав мы прочитали, уже сокровенные вещи открыты были. Я думаю, что если мы первый раз читаем или второй раз читаем Бхагавад-гиту с вами, мы, конечно, можем забыть уже даже, как называются предыдущие главы. Наш интеллект, вот наша память, может быть, не очень сильна. Вот. Поэтому мы создаем искусственный интеллект или книги. Книги — это тоже искусственный интеллект, которым пользуется человек. Вот тут эта память хранится, что в Кали-югу у нас нет такой силы памяти, такого могущества памяти. Как и могущество зрения, обоняния, слуха, все как бы падает. Мы с вами не знаем, что такое тонкий слух, допустим, или тонкое чувство касания, или тонкое обоняние. Мы остановились на 8 тексте, потому что здесь идут группа стихов, связанных друг с другом очень тесно. В 8 тексте преданного служения. Преданное служение — это то, что нужно установить в этом мире. Необходимо, чтобы мир продолжал существовать. Это то, на чем держится мир, собственно говоря. Чем меньше будет бескорыстной преданной деятельности из любви, благодарности, сострадания, тем ближе мир будет к гибели находиться. И преданное служение бхакти означает чистое, любовное, преданное, бескорыстное, непрерывное служение. То есть это основа основ. Это материнство и отцовство всего мира, на чем будет держаться весь мир, все отношения. Сосредоточь свой ум на мне, Верховной Личности Бога. Направь на меня весь свой разум. Так ты будешь всегда жить во мне, и в этом нет, не может быть никаких сомнений. Вот очень простая формула, видите? Погрузи все свое существо в Бога. И ты будешь быть в Боге, находиться. Ты увидишь, что такое духовная среда, духовный мир. Сейчас мы находимся в теле, в собственном уме, в чувствах, в собственных представлениях. Но в Гите говорится, что вот эти все собственные представления, собственное тело — это проявление гун материальной природы. Какие гуны — такое ощущение жизни. В разных гунах по-разному жизнь ощущается, полностью. Прямо противоположные вещи могут быть. Об одном и том же явлении можно судить совершенно по-разному. Понимать, чувствовать — все может быть по-разному. Один и тот же человек может быть для кого-то заклятым врагом, так его чувствуют, а другие чувствуют его близким другом. Это вопрос гун материальной природы. Поэтому кому-то нравится коммунизм, кому-то нравится фашизм, кому-то нравится капитализм. Все есть. И кто-то предается вот этим измам. Потому что гуны, они диктуют. Это истина. Я так чувствую, я так понимаю, я так хочу. И вот так же, как мы живем в своих гунах, в своих убеждениях, в своих мыслях, планах и фантазиях, в еде, в сне, в совокуплении, обороне, мы расположены в этих ощущениях постоянно, вот точно так же можно полностью находиться в Боге. Но это уже вне гун материальной природы. Где человек на самом деле ощущает свободу, полную свободу. Где он наделяется на самом деле настоящим знанием, видит вещи, как они есть на самом деле, не как это вот искажено в гунах. Где он на самом деле может реальное счастье ощущать постоянно. И не беспокоиться о смерти, потому что душа, духовная среда, она неизменна. То есть неизменна, значит, бессмертна. То есть здесь все меняется, поэтому это все мир смерти, все меняется, все уходит, все куда-то пропадает, как сон. Это называется смерть, забвение. То в духовном измерении неизменность, вечность. Это вот Кришна говорит, как достичь этого? Сосредоточь свой ум на мне, Верховной Личности Бога. Он полностью духовен. Направь на меня весь свой разум. Так ты будешь всегда жить во мне, и в этом не может быть никаких сомнений. Никаких сомнений. Не сомневайся в этом. То есть гарантия. То есть Кришна дает гарантию. Ну, как мы к этому отнесемся, в гунах другой вопрос. Поверим ли мы в эти гарантии или не поверим, как бы уже зависит от людей. Кто-то верит, кто-то нет. Но пока мы просто читаем Бхагавад-гиту. Угу. Но в 9 тексте, смотрите, будет немножко меняться ракурс. У Арджуна завоеватель богатств. Если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь в себе желание достичь меня. Итак, первая ступень была самая высокая, золотой стандарт. Видите, с чего начинается знание? Если мы хотим передавать знания, первое, что мы должны сделать, указать на высшую цель сначала. Не просто 2×24, а там посмотрим, что получится. Давайте дальше пойдем этим путем. Нет, нет, вы должны сразу сказать, цель знания будет вот такая, абсолютная истина. Установить, что это такое. Только потом вы начинаете А, Б, В, Г. Связь должна быть йога с самого начала. Человек должен знать, куда он стремится. У меня была проблема с математикой в школе и до сих пор. И я сильно отставал. Алгебра пошла, вообще темный лес для меня был. В общем, дела были плохи мои. Учителя вызвали родителей, мать пришла. Мне сказали, ну вот проблема с вашим сыном. Ваша старшая дочь хорошо учится, вот она на 4 года старше, уже старшие классы, там скоро будет заканчивать. Она успевает по всем предметам, а вот ваш сын математику не тянет. Не знаем, что делать, что это, второй год, что ли, нужно оставить его. Мать тоже растерялась, а как быть с математикой, как я ему помогу? Я сама не знаю математику, когда я училась в школе, это было давно, все забыла. Но у вас же вот старшая дочь есть, она разбирается в математике нормально. Пусть сядет с ним, подтянет его. Сделайте что-нибудь. Сестра взялась за меня. На 4 года, знаете, существенная разница. Для меня это был как учитель строгий. Мать тоже села контролировать, потому что иногда я с сестрой дрался, не слушал ее. Мать села контролировать тоже, наблюдать процесс, чтобы я вел себя хорошо. И она стала мне объяснять поэтапно вот все эти вот этапы, ступени, решение задач по алгебре. Я вспоминаю, да, в школе говорили то же самое. Да, она все помнит. Вот первый этап. Понятно? Он говорит, понятно. Понятно. Первая ступень. Вторая ступень. Потом вот такое решение. Ну, схема. Понятно, понятно. Ну, а потом в конце вот так. Понятно? Уже вот тут непонятно. Она так на меня посмотрела внимательно. Он говорит, давай еще раз. И по частям снова. Все понятно по частям. Вместе вывод опять непонятен. Говорит, так, мама, он тупой. Я смотрю, вот это приговор. Но ребенок же верит. Я еще был ребенком тогда, так сказать. Думаю, ну, старший говорит, тупой, значит, точно я тупой. Я вообще не понимаю математику. Все уже поняли, я не понимаю. Проблема. Мать вяжет на спицах и смотрит на меня внимательно, смотрит на сестру. И говорит, сестра, нет, говорит, он не тупой. Мать говорит, надо понять, что непонятно. Почему непонятно? Она говорит, ну вот посмотри, ну вот это же понятно. Понятно, это понятно, оно уже задержается, все понятно. А почему вот это непонятно? Сестра на меня уже давит, ну почему это непонятно? Ты, что-то с тобой как-то проблема. Я говорю, непонятно, зачем все это? Сестра не знала, что сказать в этом случае, а мать сказала, он не тупой, он говорит, другой просто. Я думаю, ну вот и все, я буду лучше другим, чем тупым. То есть это, вот я помню, сейчас вспоминаю себя, вот то, что мы сейчас говорим, что цель должен человек знать с самого начала, зачем все это. Многие учатся в школе, но и говорят, а этот предмет зачем? Вот нам его навязали, да, зачем он нужен? Я без него могу прожить вообще. То есть, говорит, ну вот надо знать это. Надо уметь считать, надо уметь делать то-то. В жизни это все вам пригодится. Теорема Пифагора ее ни разу не применил еще в жизни, мне кажется. Хотя кто-то, может, применил, но... Но если мы свяжем математику, другие предметы с высшей целью жизни, нам будет понятно, что все это к одной цели ведет. Все это нужно для изучения. Не только математика, но вообще весь процесс познания имеет одну цель. Любая сфера ведет к Богу, понимаете? Вот тогда мы сможем понять, что такое как бы знание, когда мы понимаем цель познания. А так непонятно, процесс оторванный. И люди, собственно, уже не заинтересованы в знании, обратите внимание. Не заинтересованы, навыки получают, чтобы деньги зарабатывать. Все. Считать умеешь, писать умеешь, все, иди работай. Неприятный момент, на самом деле, для человека. Некое такое состояние подневольное. Если человек в невежестве живет, он считается рабом. Он функции выполняет, а зачем живет, не знает. Ему не дают эти знания. Главное, чтобы выполнял функции и приносил доход. И вот таким образом, то есть... Нет у человека стремления к Богу, скажем. Он не может погрузить свой разум, нет веры у него, ум там. Для него вообще непонятно, о чем тут речь идет, как ум сосредоточить на Боге, что такое там самадхи, в 6 главе описывалось, я не умею эту йогу делать. Да. Тогда он говорит, следуй принципам и предписаниям бхакти-йоги. Есть принципы предписания, правила. Следуй правилам, и ты разовьешь себе это желание. Духовное желание у тебя проявится, энтузиазм у тебя появится. И вера появится. Тебе нужен просто опыт. А опыт просто следуя каким-то правилам обретается. Мы говорим, режим дня зачем? А здоровье хорошо, для ума хорошо, для бодрости хорошо, для порядка, для организации, для самоорганизации хорошо, для характера хорошо. Но если у меня нет такого характера, тогда давай волю, следуй этим правилам предписанию. Вставай рано утро, делай зарядку, делай то-то, все по расписанию. Давай, пытайся и планируй свою жизнь. Вот у тебя появится энтузиазм делать все это. И ты можешь постепенно достичь больших вещей. Если ты начнешь с маленьких, организуешься, а тебе поможет, этот энтузиазм проявится и сделаешь следующие шаги. Также здесь говорится, нет стремления к Богу. Если ты последуешь некоторым правилам, у тебя появится этот интерес, опыт будет. В 10 тексте, если же ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям бхакти-йоги, просто трудись для меня, ибо служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства. Какое такое дело у Бога в этом мире есть, интересно, что он тут делает? Говорит, моему делу. Интересно, так, какие-то дела. Мне, например, трудно подниматься рано утром, повторять какие-то мантры, медитацией заниматься 2 часа в день, тяжкий труд. Ум контролировать тяжкий труд, говорится Бхагавад-гита. Для тех, кто его не обуздал, это очень тяжелая работа. Поэтому, мне трудно эти принципы бхакти-йоги тоже соблюдать. Тогда что мне делать такому человеку? Кришна говорит, работай для меня. Посвяти себя моему делу. Трудиться же ты, все равно трудишься. Что-то для меня делаешь. Например, можно построить храм, или издать книги Прабхупады, или распространить эти книги. Это то, что делает Бог в этом мире. Причем никто не обязан это делать. Это вдохновение должно быть. От Бога именно. Не принуждение, а вдохновение. Вот через вдохновение мы можем понять, распространяется что-то божественное. Когда мы читаем Бхагавад-гиту, начинаем понимать ее смысл, у нас появится вдохновение. Это присутствие Бога означает. С этого начинается. Вдохновение означает проявление веры. Это первая ступень. И мы можем захотеть что-то делать. Раз вера есть, да, я помню, когда у меня пробудилось это некое такое ощущение Бхагавад-гиты, я сразу захотел ее распространять другому человеку, говорить на эти темы. Вот то, что здесь говорится. «Моему делу себя посвяти». У тебя есть некая вера, уже можешь что-то делать и достичь совершенства таким путем, здесь говорится. Третий путь описывается. Хорошо. 11 текст. Если же тебе не под силу трудиться во имя меня, постарайся тогда отречься от плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе. То есть, мне трудно, конечно, трудно пойти книги распространять каким-то людям, скажем, о Боге с ними заговорить. Страшно, тоже картина. Я не имею такой веры, люди всякие попадаются, они могут нагрубить, и там есть атеисты и прочие, есть люди верующие в других конфессиях, я боюсь конфликтов, и потом я не все могу объяснить должным образом. То есть у меня тоже есть, может быть, препятствие делать что-то открыто для Бога, нет такой силы и вдохновения, но тогда постарайся отречься от плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе. Здесь имеется в виду отречение через пожертвование собственностью. Четвертая рекомендация. Говорится, что человек, который жертвует собственностью, в 4 главе Бхагавад-гиты упоминалось, может достичь просветления. И тут я вспоминаю, я читал о жизни Франциска Ассизского, интересовался им когда-то. И он отрекся от богатств своего отца, может быть, вы знаете его историю, и ушел нищенствовать. Да, пожизненно он так принял это. Причем у него было много друзей из богатого сословия, молодых людей, которые хорошо одевались, проводили хорошо время, они были дети богатых родителей. Он был таким элитным, золотая молодежь, так в Москве называется это сейчас, и называлось. У них есть свои отдельные клубы, отдельная своя компания, элита и свои развлечения. И вот он таким был человеком. История точно не знает, как случилось это с ним, но он изменился как бы во мгновение ока, Франциск Ассизский. У него пробудилась любовь к Иисусу Христу. Но он прочитал в Евангелии, что вот сними сандалии, оставь себе одну одежду и иди за мной. Вот когда он это вот прочитал в какой-то момент, у него было просветление от этих строк. И он так буквально и сделал. Если все понимали это как-то образно, ну, по-человечески, то он принял буквально это все. А тем отличался Франциск от церкви, которая уже была богатой тогда, роскошной, там, им было уже трудно обуздать свои чувства и гнев, там, уже в политику проникало, то есть уже они были смешаны с чем-то материальным. Франциск создал новое движение, свежее, на основе вот этого принципа. «Оставь себе одну одежду, сними сандалии и иди за мной». То есть здесь говорится «отречение от плодов своего труда». И именно поэтому он отрекся от богатства своего отца. Отец его не понял, был просто он разбит, уничтожен этим поступком. Он проклял своего сына, наверное, так, по описанию. Никогда так и не примирился с ним. Не мог простить вот такого поступка, что отец это наследство создавал, а сын отрекся от наследства своего отца. Ради того, чтобы ходить босиком круглый год, ну так и ходил без обуви, в рубище. Строил какие-то храмы, там камни один носил, восстанавливал какие-то храмы. И однажды друзья его, богатые, они стали чем много говорить о нем, что он был таким... Ну, как бы, в центре внимания, может быть, такой был человек. Сказали, давайте его приведем обратно, Франциска Ассизского. Ну, пошлем, приедем за ним, скажем, давай жить по-человечески, все как раньше, вернем его обратно. Он всегда был немножко необыкновенный, чем-то увлекался, может быть, тоже это увлечение быстро пройдет. И послали одного из них, друга, который приехал в хороших одеждах, на коне. Я увидел, что Франциск в какой-то слякоти там ходит босиком и таскает, камни носит один тяжелый и строит, восстанавливает какой-то там храм заброшенный Иисусу Христу. И он посмотрел на это все и был поражен. Это был другой человек. Он сказал, Франциск, это же ты. Франциск на него смотрел, как будто бы узнавал, не узнавал, непонятно было. Он сказал, Франциск, поехали со мной, давай жить нормальной жизнью. Франциск посмотрел на него, просияв в блаженстве. Сказал, я живу нормальной жизнью. Сейчас я живу нормальной жизнью. Это было такое счастье, которое не видел никогда этот богатый человек, что он сделал то же самое. Он отрекся от богатства своего отца, одел рубище и пошел с Франциском. И так практически все его друзья ушли с ним. Вот это был пример просветления собственностью. Но тут, конечно же, имеется в виду, что эти люди жертвуют не просто куда-то, а непосредственно для Бога. Знают, куда это делать, с верой большой, понимают эти вещи. тогда эта жертва принимается. Если же ты, 12 текст, не можешь заниматься и этим, то приложи свои усилия к тому, чтобы обрести знания. Потому что, ну, я не могу заниматься, я не могу жертвовать туда, куда я не знаю. Ну, религия, я не уверен в религии, допустим. В какой религии жертвовать, в какой секте жертвовать? Я не знаю. Не хочу деньги на ветер пускать. Тогда обрети знания. Разберись в этом. Вот это. Еще один метод. Однако медитация предпочтительнее, чем знание. Еще лучше. Потому что знание — это нужно обширные области охватить, чтобы мировоззрение какое-то обрести. Нужно много, большое количество информации прорабатывать в себе. Сложный процесс. А прийти нужно к одному всего лишь навсего выводу. Поскольку ум — это сомневающийся, ему нужны аргументы из разных-разных источников в течение, наверное, жизни или многих жизней изучать это все, чтобы получить доказательства со всех сторон, прежде чем он один вывод сделает, что абсолютная истина существует, наконец. Но медитация уже медитирует на одно главное, поэтому лучше медитация. Сразу медитирует на абсолютную истину, не теряя времени на эти вот поиски, размышления, мучения умственных потуг. А отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации. То есть, когда плоды труда жертвуются Богу, это еще выше, говорится. Ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение. То есть, умиротворение можно обрести только в отречении. Если мы не привязаны к плодам своего труда, тогда мы обретаем вот этот мир, вот это просветление, счастье внутреннее, свободу. Что плоды труда, к которым мы привязаны, они нас связывают, кандалами становятся. Кандалы богатства, кандалы власти, кандалы вожделения. Это все как бы связано с плодами труда. Все конфликты в обществах на всех уровнях тоже связаны с плодами труда, с привязанностью к плодам труда. Одна и та же причина. Мы с вами построили целое уже государство на основе этой привязанности к плодам труда. Поэтому государства тоже конфликтуют. За рынки сбыта, за источники энергии, за превосходство. Это все привязанность к плодам своего труда. Границы и прочее, прочее, прочее. Это вот Кали-Юга, именно так она развивается, она разделяется, дробится на эти границы. Каждый хочет иметь свои плоды труда, свою собственность, свою вотчину. Если не хватает, отнимает у кого-то, может быть, воюет, враждует или занимается политикой, видя, что у кого-то больше, у кого-то меньше, тоже возмущается, и так конца этому нет. А причина одна — привязанность к плодам своего труда. И лекарство тоже одно. Все принадлежит Богу. Отдаешь все плоды труда Богу, твой разум тоже идет к Богу, и привязываешься ты к Богу таким образом. Где богатство ваше, там и сердце ваше. Отдай это Богу, и будешь в Боге. Вот такие даются различные пути для разных категорий людей. Ну, все идут к одной цели, к абсолютной истине. Итак, зачем все это нужно? Зачем нужен какой-то образ жизни? Чтобы прийти к Богу. Зачем нужен ум? Чтобы прийти к Богу. А разум зачем? Чтобы тоже найти Бога. А работа зачем? Чтобы приблизиться к Богу. А заработки и плоды труда зачем? Чтобы посвятить это Богу. Все с одной целью. Эту цель мы должны знать с самого начала образования. Иначе мы будем применять все свои навыки для собственной славы, для собственного обогащения, и мы постепенно станем все врагами друг другу. Текст 14. Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и в горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью отдает себя преданному служению, такого человека очень дорог мне. Эти стихи, их трудно комментировать, нужен опыт. Что я получаю взамен вообще? Я все отдаю Богу, а что получаю взамен? Я буду так думать, потому что я живу в кармическом сознании. Плоды меня интересуют, результат какой будет. Здесь описывается. Такой человек очень дорог мне, Кришна говорит. Это можно понять, только сознавая Бога. Что это за ценность, которую мы получаем? Как сказал один духовный учитель, что все знания этого мира, все богатства этого мира, если собрать вместе, они не стоят, неравноценны одной пылинки с лотосных стоп моего духовного учителя. Вот такая ценность. Я говорю о духовном, духовный плод. Дух обладает вечной ценностью, причем вечно, как сказать, увеличивающуюся, что никогда не обесценится, наоборот, цена его растет всегда. Это природа духа. Когда описываются духовные миры, Брахма Самхита, там есть другие описания. Говорится, что там земля состоит из драгоценных камней Чинтамани. Там в богатстве нет, нет предела. Там нельзя за все эти богатства материальную миру купить даже пылинку оттуда. Если мы говорим о ценности духовной, но мы не знаем, что такое духовный мир. Мы не знаем, что такое душа. Это вот атомарная душа. Сколько она стоит вообще? Ее не купить ни за какие деньги в материальном мире. Дайте ей хоть всю Вселенную. Нет. Это ничто в сравнении с тем, что душа может чувствовать, переживать, делать и жить. То есть жизнь ценнее всего на свете. А вот что такое жизнь, ее ценность, мы не изучили еще. И Кришна говорит, тот очень дорог мне. А что же делает такой дорогостоящий эту душу? Правильно, вот это отношение Бога, личное внимание Бога. Все, что лично касается Бога, становится, обретает ценность и славу непревзойденную во времени и пространстве. Все самые великие души – это те, кто связаны с Богом. Других великих душ таких нет. Тот, кто никому не причиняет беспокойств и сам всегда остается спокойным. Кто невозмутим и в радости, и в горе. Кто не ведает страха и тревог, очень дорог мне. Вот кто может быть таким? Это огромная сила. Либо это тупой камень, которому все равно, он просто бесчувственный. Либо это очень сильная душа, могущественная душа. То, что описывается здесь, это сверхчеловеческие какие-то качества. Но Кришна говорит, вот такие души очень дороги мне. Вот она, настоящая душа. Вот таким человек может стать. Очень близким по духу с Богом, одинаковым качественно с Ним. Это означает, что связь настолько сильная, вот эта вот оценка друг друга настолько сильная, что называется всепоглощающая любовь к Богу. Все поглощает. И Кришна сам как бы признается здесь в любви вот такой души. Очень дорог мне. Кому мы такое говорим вообще? Значит, мы очень любим этого человека. Ты очень дорог мне, очень дорог мне. Он повторяет в каждом стихе, смотрите здесь. Преданный, независящий от внешних обстоятельств, чистый, умелый, безмятежный, ничем не обремененный и не стремящийся к результатам своего труда, очень дорог мне. Тот, кто не ликует и не впадает в уныние, кто ни о чем не скорбит и ничего не желает, для кого не существует ни хорошего, ни плохого, такой преданный очень дорог мне. Тот, кто одинаково взирает на друзей и врагов, кто одинаково встречает почет и бесчестие, холод и жару, счастье и страдания, славу и позор, кто никогда не соприкасается с тем, что оскверняет, всегда хранит молчание и всем доволен, кто не беспокоится о пристанище, кто непоколебимо утвердился в знании и преданно служит мне, тот очень дорог мне. Зачем беспокоиться о своем пристанище, если Кришна о нем сам беспокоится? Зачем мне самому себе беспокоиться, если Бог беспокоится? Ты очень дорог мне. Он скажет, 18 главе, я тебя лично защищу от всех проблем. Если ты мой преданный, что ты такой дорогой, я лично буду о тебе беспокоиться сам. Совершая любую деятельность, в Гите говорится, всегда будет недостаток. Тебе придется отвечать за недостатки. Если ты даже хорошие вещи делаешь, недостатки, как дым от огня, будут сопутствовать, и тебе придется еще отвечать за это. Неблагодарный труд материальный. Так Кришна говорит, если ты преданный, я беру на себя все эти недостатки. Я тебе защищу от этих всех реакций. Ты не получишь ничего. Вот такая защита. Говорит, ничего не бойся. Те, кто, обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью, очень и очень дороги мне. Это последний текст, 20-й из главы «Преданное служение». Как бы он здесь суммирует. Те, кто, обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью, очень и очень дороги мне. Вот такая удивительная глава. То есть до этого были сокровенные знания, начиная с 9 главы. Это называется самое сокровенное знание. А после него открывается что-то потрясающее. Сокровенное знание означает, что Бог лично защищает человека. И тут раскрываются вот эти аспекты, причины. Тайна открывается. Бхагавад-гите. Здесь глава заканчивается. Следующая глава будет очень сложная. Готовимся, кто слушает, кто участвует в наших программах. По сложности она равноценна Веданта-сутре. Это самое сложное произведение, что написал Вьясадева. Завершение всех вед Веданта-сутры — это философский трактат, объяснение абсолюта. Будет называться «Природа, наслаждающаяся и сознание». Три момента будут обсуждаться здесь, основополагающие. Вот это мы будем читать в следующий раз. Здесь тоже будут описываться удивительные вещи, которые могут изменить наше отношение к себе, к жизни, в 13 главе. Если мы с вами сможем понять 13 главу, то сможем понять любые философские изложения. Сейчас можно вопросы, если есть.
Что для Кришны ценнее, плоды деятельности, сама деятельность или мотивы, что хочу сделать, или ему вообще это все на самом деле не нужно, а нужна только любовь?
Это мотив. Любовь — это мотив. Мы сразу не начинаем с любви, она должна еще как бы проявиться, пробудиться. Наш мотив — самый чистый мотив в материальном мире — это желание очистить свое сердце. Служа, скажем, Кришне, мы хотим очистить свое сердце, прежде всего. Вот этот мотив самый чистый в материальном мире. Можно с этого начать. Мотив в страсти, он ниже. Причина. В страсти мотив занятия любой деятельностью — это достичь славы какой-то, уважения в обществе. Может быть, богатство достичь таким образом тоже, или знания накопить, стать ученым. То есть плод труда нас очень мотивирует. Это в страсти. В невежестве мотив — стать Богом. Я изучаю Бхагавад-гиту, читаю, но на самом деле я узнаю себя там, я Бог. Это все про меня в книгах. Это невежество. Низшая гуна, низший мотив. Самовозвеличивание такое. Самомнение усиливается у человека. Ложное эго усиливается у человека. В страсти какие-то плоды, практики нас привлекают. Благости, самый чистый мотив — это очистить сердце. Это тоже еще корыстный мотив, но лучший из всех в материальном мире. А за пределами благости уже начинается вот эта любовь, бескорыстное стремление к служению. Это лучший мотив. А деятельность может быть любая, кроме греховной.
Следующий вопрос. На практике мы видим, что научиться действовать сразу, не желая ничего для себя, очень непросто. В чем же главный секрет бескорыстия и приобщения к тому уровню сознания?
Не сложно. Сложно, когда нет объекта, для кого мы это делаем. Потому что как ни крути, все для себя. Я говорю, не для себя, а для семьи. Но это то же самое, что для себя. Для своей жены, для своих детей и так далее. Для своей страны это все эгоистические мотивы. Все для себя, так или иначе. Прямо или косвенно. Если мы это делаем для духовного учителя, вот это реально возможно. Для Бога я же не знаю, как свою деятельность посвятить. А вот духовный учитель занят служением Кришне уже. И вот у меня есть шанс помогать ему в этой миссии. Ну, таким образом, я, видите, не сложно. Я могу это делать. Если у меня есть духовный учитель, я могу это делать.
Следующий вопрос. Кришна вначале говорит, что отрекаться от плодов своего труда – это хуже, чем сосредоточить ум на нем. А потом он говорит, что отречение от плодов своего труда – предпочтительная медитация. Почему так?
Это о другом. Да, о другом. Отречение от плодов своего труда означает, что в сознании Кришны он действует. И вот как есть две главы карма-йога, третья и пятая глава. И пятая глава – это деятельность в сознании Кришны уже. А об этом и говорит карма, об отречении от плодов труда. Не просто об отречении, а то, что мы для Кришны это все. Кришне предлагаем все, что у нас есть, все, что мы получаем. Вот об, о таком отречении. Это выше. Одно дело отказаться, другое дело предложить Кришне. Отказаться ниже, чем Кришне предложить.
Следующий вопрос. Раскройте, пожалуйста, фразу из 19 стиха, цитата. «Всегда хранить молчание, очень дорог мне». Что значит хранить молчание?
Хороший вопрос. Угу. Кришна говорит, Бхагавад-гите, я безмолвие. Вот это молчание. Вот какой Кришна интересный. Ведь согласитесь, что мы можем слышать только в тишине. Нужно безмолвие, чтобы мы могли вообще общаться. То есть на платформе Кришны только можно слышать. На безмолвии. Если кругом шум, гам, мы ничего не слышим. Нам даже трудно разговаривать. Безмолвие. И вот это безмолвие нужно установить в уме. Сейчас ум громче кричит, чем мы слышим вот какие-то наставления. Он перекрикивает и говорит, тут я не согласен, тут мне не нравится, вот, и так далее, оценивает все. Нужно замолчать. Обет молчания языка дается для того, чтобы ум замолчал. Если язык молчит, а ум не молчит, вы не сможете долго хранить обет молчания, это будет пытка. Поэтому безмолвие или молчание означает не говорить о самом себе или о своих мнениях только. Говорить о Боге приравнивается к маунам, к молчанию, потому что человек о себе ничего уже не говорит. И о себе, значит, уже не думает. Это приравнивается к молчанию. А поскольку чистый преданный всегда думает только о Кришне и говорит о Кришне, он считает, что он молчит.
Следующий вопрос. Хари Кришна, примите мой поклон. Как правильно относиться к различным божествам? Брахма, Нита, Гирирадж, Джаганнат? Если мне пока что трудно воспринимать их как проявление одной и той же личности.
Нет, не надо это. Надо сейчас читать Бхагавад-гиту. Мы сейчас на этом сосредоточены. Пока многое может быть трудно, дело не в этом. Нужно просто читать Бхагавад-гиту. Нужны знания. Мы именно для этого делаем эту программу онлайн. Не для того, чтобы вас вовлечь в какие-то ритуалы, а для того, чтобы обрести знания.
Что значит предаться Кришне на начальном этапе духовной практики? Как это почувствовать?
Предаться Кришне означает, прежде всего, читать Бхагавад-гиту. Так написано в самой Бхагавад-гите. Где Кришна утверждает, что тот, кто эту науку излагает, или слушает, или повторяет, поклоняется мне своим разумом. Это приравнивается к преданному служению. Все. Все, если вы просто слушаете Бхагавад-гиту, вы совершаете сейчас лучшее преданное служение.
Хари Кришна, почему Кришна сохранил жизнь всем пандавам, но убил всех их сыновей?
Разве Кришна убил? Кришна не брал в руки оружие. Вопрос не очень правильно построен. Кришна никого не убивает. Время убивает всех. Сам Кришна никого не убивает. Кришна всех освобождает. Все, кто погибли на Курукшетре, в его присутствии, все получили освобождение, потому что там Кришна был. Именно это вечная природа Кришны. Убивают уже его другие энергии, не он. Но Кришна остается чистым. Если мы взаимодействуем с Кришной, мы никогда не погибнем. Мой преданный никогда не погибнет. Это глубокий смысл в этом утверждении. Вы никогда не увидите своей гибели, вы никогда не почувствуете своей гибели, если вы в сознании Кришны. Вы даже не поймете, что вы оставили тело, смерти для вас не будет. Вот что такое Кришна. А все остальное действует гуны, материальные природы, аспекты времени и прочее. Это те энергии, с которыми взаимодействуют обусловленные живые существа. Поэтому неправильно писать, что Кришна убил пятерых сыновей Пандавов.
Следующий вопрос. Можно ли жертвовать на строительство храма от лица родственникам, при этом они не знают об этом? Получат ли родственники больше блага, милости?
Да, это называется агьята сукрити. Агьята значит не знаю, что делаю хорошие вещи. Сукрити значит я что-то очень хорошее делаю, но не знаю об этом. Мои деньги берут и, например, отправляют на пожертвования в храм. А я об этом не знаю. Я получаю благо. Просто в знании это лучше делать, чем в незнании. Но это тоже благо. Агьята сукрити.
Примите мои поклоны, Гуру Махарадж. Расскажите, пожалуйста, что такое духовная сила, бала? Это вера, по каким причинам она увеличивается или уменьшается, и как ее правильно использовать?
Бала-рама. Бала. Бала — это духовная сила. Духовная сила — это то, что одновременно сверхчувствительно. Значит, нежная энергия, самая нежная энергия, сверхчувствительная. И тверже алмаза. Одновременно. Вот два противоположных свойства. Если сможете уместить в своем сознании, сможете понять, что такое бала. Этим качеством обладают только очень великие преданные. Вот этими двумя одновременно качествами. Очень нежные, чувствительные и одновременно очень твердые, как алмаз. Вот это свойство духа. Это духовная сила. То есть вы очень чувствительный, очень нежный человек, но вы переносите любые бедствия в этом мире. Любые. Очень сильная, твердая, как алмаз при этом. Как о Прабхупаде говорили, что он был истинный джентльмен, ну, по отношению к людям, да, он был истинный джентльмен. Мы видим пример Прабхупады, это был истинный джентльмен. Со всеми он был истинный джентльмен, но никогда не шел на компромисс с абсолютной истиной. Это бала. Это духовная сила. Если мы идем на поводу чувств, сентиментов людей, мы искажаем абсолютную истину в угоду человеку, это малодушие называется. С другой стороны, если мы утверждаем абсолютную истину жестко, не щадя никого, то мы не джентльмен, мы не чувствительны. И вот, когда совмещаются эти два фактора, это бала. Это, на самом деле, духовная сила. Физическая сила, она другая, видите. Она вот только такая. Либо сентиментальная, либо грубая. Что-то одно. Духовное одновременно. Поэтому, когда Прабхупада давал наставления, подчас суровые наставления, слова использовал, люди чувствовали счастье при этом одновременно. Как будто вот разбили же их аргументы, да? А хорошо, счастье. Вот это вот такая проповедь у Прабхупады была. Это духовная сила. Есть же такая книга у него, «Нектар наставлений». Но какой может быть нектар, когда тебя наставляют, поучают вообще? Строго причем. А вот нектар. Прабхупада, когда сам встретил своего духовного учителя, с ним это случилось сразу же в первую встречу. Он говорит, он разбил все мои убеждения, которые раньше ценил. Но, говорит, я очень счастлив при этом. Он одновременно мне дал что-то большее. Он меня приблизил к Богу вот таким путем, освободил меня от этих вот ложных заключений. Это бала.
Следующий вопрос. Нижайшие поклоны. Что посоветует начинающим? Какую духовную практику им начать?
Читать Бхагавадгиту. Лучшей духовной практики для начинающих нет. Вот. И если вы доверяете, скажем, этой преемственности, этой гуру Парампаре, Шрили Прабхупаде, то начните повторять святые имена, если вы доверяете, только при этом условии. Если не доверяете, я не знаю, не буду об этом. Просто читайте Бхагавадгиту и там уже используйте ее как хотите. Если вы доверяете этой традиции, тогда повторяйте Махамантру. Это уже как бы, уже путь. Это уже процесс. Процесс исцеления будет.
Александр Китов. Харе Кришна, примите поклоны. Какая деятельность греховна? С другой стороны, Господь говорит, что бы ты ни делал, делай как подношение мне.
Ага. Что бы ты ни делал, действие означает карма на санскрите. И карма также означает благочестивая деятельность, карма. Греховная деятельность называется не карма, а викарма. Викарма. Он не говорит, что какую бы ты викарму ни делал, делай это для меня. Нет, он говорит карму. Что бы ты ни делал благочестивого, хорошего, ну, предписанного, то, что тебе нужно делать, делай это для меня. Что бы ты ни ел, не означает, чтобы, если даже ты человека ешь, то делай это для меня. Нет, конечно же, это викарма, потому что там разделяются эти вещи, используются слова правильные. Викарма — это деятельность, запрещенная шастрами. Об этом речи не идет в этих шлоках. Не идет вообще речи. Ее вообще нельзя делать. Вообще не запрещена она шастрами. Это значит греховная деятельность. Мы не можем сами с вами это установить, это дается священными книгами. Понятие греха и добродетели только в священных книгах. Нет священных книг, эти понятия будут размыты. Добро и зло вы не различите сами. Пока не обратитесь вот к законам религии. Законы религии даются только от Бога или от пророков. Сам человек не может к этому прийти. Он живет только в компромиссах своих чувств. Поэтому грех определяют Писание. Ну, кто это писал? И спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Это нужно знать. Каждому человеку, что же такое хорошо, а что такое плохо, как это различить, и что есть чистое, что нечистое. Каким образом, вот я руки помыл, они чистые стали, почему? А что делает их нечистыми, а почему, если что-то съел, вот даже через ложку рука считается нечистой? Но я не вижу, что она нечистая, она такая же чистая, а вот там написано, нет, нечистая. И есть такие тонкости, которые мы не различаем, но если мы последуем этим законам, мы начнем различать их, вот в чем вопрос. У нас глаза откроются. Оказывается, я раньше не знал, никто не знал, что раз в неделю мылись, и все было чисто, казалось. Оказывается, если ты утром душ не принял, ты не чистый целый день ходишь. Так я же мылся позавчера целиком или там в воскресенье. Нет, каждое утро нужно это делать. Но делая это, вы понимаете, что такое чистота лучше. Вот что такое законы религии, которые возвышают наш разум, обостряют разум. Вот эта способность различать, это не искусственный интеллект. Искусственный интеллект выдаст только то, что вы запрограммировали. Душу вы не запрограммируете туда, не сможете, поэтому не делайте глупостей. Киборги, сейчас это мечта вообще некоторых ученых создать их, роботов. Вот, потом переселить душу в искусственное тело. Вот как они понимают душу. Как они понимают интеллект. То есть они ничего не понимают. Сумасшедшие ученые.
Следующий вопрос. Насколько важно соблюдать режим дня? Каков он для современного времени? В чем главная причина трудности его соблюдения?
Режим дня? Ну, потому что жизнь сейчас организована по-другому. Вот сейчас как пандемия, карантин. И многие люди видят, что жизнь как-то другая на самом деле. Не такая, что вы каждый день куда-то не несетесь в пробках, в телефонах, там вечно в каких-то там цифрах, там, в каких-то отношениях. Вы не можете даже отдохнуть там на море. Вы все погружены в эту страсть, 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 вы родились в страсти, живете в страсти, умрете в страсти, вы ничего другого не видели. Нужен другой режим, который мы ум ваш умиротворил, сделал глубже ваши чувства и интеллект. В таком режиме сейчас никто не живет. Все живут в страсти, чтобы добывать деньги. А это означает, что в уме будет куча противоречий всю жизнь. Умрете с противоречиями и живете с противоречиями. Никогда не решите свои проблемы. В страсти это невозможно. Эта гуна не позволит никому быть счастливыми. Будет много боли. За крохи чувственных наслаждений будет одна боль в итоге. Вот поэтому нужен режим дня, другой. И он начинается с раннего утреннего подъема, в 4 утра. С 4 до 5 подъем. Утренний туалет. Медитация. До работы еще нужно заняться своим умом, самим собой, успеть. Не только помыть лицо и нос, но еще омыть ум нужно человеку. А где это в режиме у вас? Нет такого режима сейчас. Нет даже такого понятия. Они уже делают искусственный интеллект, так сказать. У них никаких понятий нет, что такое ум человека, и как его поддерживать, чистоту его. И поскольку ум у человека грязный становится, они делают искусственный интеллект. Но простите меня, в искусственный интеллект, такой как интернет, они всю грязь туда тоже вкладывают сами. Что в их уме остается грязь, и они не смогут сделать что-то лучшее. Поэтому нужен другой режим, другой образ жизни нужен человеку. Сменить гуну.
Следующий вопрос. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Такой вопрос о критическом настроении. Нужно ли оно в какой-то форме или оно вредит духовной практике?
Критическое настроение необходимо для служения. Например, я вижу, что человек в чем-то слаб. Я ему помогу. Вот для этого нужно критическое настроение. Если он чего-то слаб, я думаю, вот теперь можно его эксплуатировать или использовать для какой-то своей выгоды. Вот это негативная критика. Я кого-то принижаю, за счет него возвышаюсь в глазах других. Вот это отвратительная критика. Если я критикую своего ребенка, я вижу его недостатки, я же ему сострадаю, я же пытаюсь помочь ему исправить его недостатки, воспитать его, обучить его, тогда, пожалуйста, критикуйте. Если вы учитель, если вы сострадательный человек, критикуйте, пожалуйста. Если у вас сердце еще не такое чистое, зачем критиковать? С себя начните, бревно вытащите из своего глаза сначала.
Следующий вопрос. Можно ли быть между двумя религиями?
Религия одна, не может быть двух религий. Неправильный вопрос. Вы имеете в виду конфессии? Это другой вопрос, это вопрос политики. Политикой мы не занимаемся, мы читаем Бхагавад-гиту сегодня. В Бхагавад-гите не описывается какая-то две религии или три религии. Одна религия, одна абсолютная истина. Попытайтесь понять, о чем мы говорим. Причем здесь две или три или пять религий. Одна религия, один Бог. Поэтому мы читаем Бхагавад-гиту.
Такой вопрос. Какой стих из Бхагавад-гиты у вас самый любимый и почему?
Я не думаю, что открываются, смотря какой стих открывается. Например, вот в доме много окон, но любое окно открываешь, и поступает свежий воздух. Разницы нет. Какое окно открывается, оттуда идет духовный мир. Но один из стихов Бхагавад-гиты принес огромную пользу моей духовной жизни и пользу многим людям. Потому что я пользовался этим стихом на протяжении, наверное, минимум лет 10. Я объяснял только этот текст. Было много программ, много лекций только по этому тексту. Он сыграл большую роль в моей жизни. Этот стих, который говорит о том, что чувства, живые чувства, выше мертвой материи. Выше чувств — ум. Выше ума — разум, а еще выше — душа. Я вот такую схему нарисовал. Вот есть чувства, я стал объяснять, как эти чувства работают, их природу, как они устроены, сколько их сосчитывали, 5 чувств, вот так, их функции. Повыше ум. Почему он выше? Он руководит чувствами. А как он это делает? Какие у него функции? Я тоже это стал изучать, разбираться, там, читать что-то об этом, слышать. Выяснили, что вот так ум работает с чувствами, такой он. Но выше ума разум. О. А чем же он выше? А он может контролировать, управлять умом. Куда бы ум ни помыслил, ум, разум видит, что он делает. И таким образом мы так доходили до души, сосчитывая все эти функции, определяя все эти вещи, мы вычисляли, что есть душа, очень убедительно. И для меня это было очень ценно, изучать это все глубоко, эту санхью, философию, и одновременно это преподавал в школах в свое время, в студентах, в институтах мы провели сотни-сотни таких программ, на публичных программах. И вот это помогло многим-многим людям как бы вот увидеть, что такое душа. И что такое тело? И мне это помогло. Но вот этот стих Бхагавад-гиты сыграл огромную роль для меня. А, ну, это практически... А так любой текст Бхагавад-гиты, если он открывает духовный мир.
Гузель Султан Ахметов пишет. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мой поклон, читайте Чанчарам Прабху. Драупади, говорится, была частичным воплощением богини процветания, но ее мужья Пандавы не были частичным воплощением Нарайны.
Они были детьми полубогов. Кунти имела детей от полубогов. А Арджуна, известно, он был сыном Индры. Бхима сыном Ваю. А Юдхиштхира был сыном Ямараджи. Накула и Сахадева были уже детьми не Кунти, а Мадри, по-моему, да. От Ашвини Кумаров. Потому что муж Панду не мог зачать детей. Они обращались к полубогам за детьми. Это семья. Царская семья. Вот. И они были достойны общаться с Драупади. Она не была самой Лакшми, это было частичное воплощение Лакшми. Это не было Лакшми. Лакшми — супруга Кришны, Вишну. Это частичное проявление, это другое.
Так, следующий вопрос. Карима Веленич пишет. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Можно ли проповедовать, если есть моменты в жизни, которые вызывают угрызение совести? Насколько это честно?
Угрызение совести — это честная позиция. Если у вас есть совесть, это хорошо. Проповедуйте. У кого нет таких моментов в жизни, кто может вспомнить и стыдно его становится? Я думаю, что все что-то такое творили.
Следующий вопрос. Если муж критикует, как мне кажется, незаслуженно и в грубой форме, как научиться не обижаться? Уходит весь энтузиазм в духовной жизни. Никак не могу научиться принимать грубую критику смиренно.
Тут нужно, ну понятно, что грубую критику всем трудно переносить. А мужчина, он бывает груб. Он и нежен, и груб бывает с женой. Так и так. Поэтому для жены это контрастный душ семейной жизни. Иногда он нежный, иногда он вообще ужасно себя ведет. Природа мужчины такая. Это чисто материальная природа, к которой нужно относиться снисходительно. Вы слишком серьезно это воспринимаете, поэтому страдаете. Женщина в семье должна быть как утка, я слышал пример. Ведический пример – утка. Как это? Вот берете утку. Поставьте ее на специальный подиум. Что она будет делать? Кряк, 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 кряк. Так она себя ведет, верно? Берете ведро воды. Совершенно грубо, без церемонии, и на голову ее. Бабах, выливайте на целиком. Что она будет делать? Кряк, 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 кряк. Ничего. Ничего не изменится. Вот пример утки. Вот такая женщина должна быть в семье. тогда есть надежда, что вы построите какую-то жизнь. Если вы постоянно обижаетесь на каждую там тему, потом лежите, ничего делать не хотите, то это невозможно. Вы должны знать, что вы находитесь в материальной природе. Семейная жизнь вас не защищает от материальной природы, наоборот, испытывает вас материальная природа. Вы не думаете, что муж должен быть таким и таким, как я хочу, а жена такой, как я хочу. Такого не бывает. К этому нужно относиться легко, просто. Поругались, не придавайте этому значения вообще. Ну и что поругались? Ничего это не означает. Есть более важные вещи, о чем нужно думать. И пока вы не отдадите, скажем, где-то 50% себя в служении мужу, он вас еще не оценит. Это природа мужчины. Он даже не заметит, что вы тут делаете. Он скажет, тут вообще ничего не отработает, ты тут ничего не делаешь вообще. Так он скажет. Все мужчины так оценивают своих жен, которые вот работают, а жена домохозяйка. Скажет, да ты тут вообще ничего не делаешь, ты целыми днями сидишь с детьми вообще и упрекаешь меня еще. И она говорит, да, ты очень много работаешь. Она нормально к этому относится. 50% пока не отдадите себя, он не увидит вообще, что вы делали. Но современные жены, они нетерпеливые. Им нужно, я уже 1.5% тебя отдала себя. И ни одного доброго слова не услышал вообще. Я точно сосчитываю, у меня калькулятор есть, сколько я тебе сделал. А ты меня не ценишь вообще. Разведусь, 50% сначала отдать. Потому что муж 50% благочестия отдает, когда женится, жене отдает. Поэтому не ждите, что будет сразу оценка какая-то. Нет, он будет вас сначала вот так вот немножко вот эксплуатировать, так сказать. Вы делаете, а он и недоволен еще к тому же. Пройдите через это. Через эту природу. Но когда преданный муж и жена, это быстрее может произойти. Конечно же, осмысление, осознание быстрее может произойти. Если вы не преданный муж и жена, это может вообще не произойти. Благодарность. Так и умрете. Никто не оценит то, что вы сделали. Но в сознании Кришны, ну, мы надеемся, что осознанность какая-то присутствует. Что мы должны понимать ценность друг друга. Уважать за то, что уже есть хотя бы. Так вот пальцы будете загибать всю жизнь. Ты мне то не дал, это не дал, то, а ты тоже, и ты, 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 и ты. Это тамагуна.
Следующий вопрос. Хари Кришна, примите мои поклоны. А как увидеть свою душу?
Нужен микроскоп. Не знаю, где взять такой микроскоп, правда. Как увидеть свою душу. В Гите говорится именно об этом. Действуй и думай о Кришне. Служи Кришне. Вот то, что мы сейчас читали с вами. Да? Не можешь так, делай так. Делай, делай, делай это. Вот через это вот делание ты сможешь ощутить свою душу. Глазами этими ты не увидишь, потому что глаза — это и есть сама душа. Видящий себя не видит, но ты ощутишь себя душой. Глаза себя не видят. Глаза смотрят на другие глаза, чтобы увидеть себя. Через другие глаза, как на тебя смотрят другие люди. Вот так мы видим себя. И когда мы служим Кришне, мы смотрим в глаза Кришне, чтобы понять, как лучше ему служить. Так начинаем видеть себя. А Кришна говорит, ты очень-очень дорог мне. Вот это я начинаю видеть. Вот это и есть душа. Когда я вижу это и есть душа. Тогда я осознаю свою душу. Кто прикоснется к моей душе, чтобы я почувствовал? Это тело я осознаю, когда к нему прикасаются. Я здесь. Вот так же, кто к душе прикоснется, чтобы я почувствовал? Я душа. Кришна. Он там рядом с душой находится. Вот служите Кришне, он прикоснется к вашей душе. Он ответит. В этот момент вы понимаете, я душа.
Как стать целеустремленным? Что мешает достижению цели? Как найти подростку свое предназначение в жизни? Ольга Лутавинова спрашивает.
Подростку найти предназначение в жизни? Ваше предназначение, наше предназначение всех — служить. Что такое служение? Служение означает, должен видеть, что я могу сделать полезного ищите эту возможность. Как вы увидите пользу, в чем вы увидите пользу, это будет ваша природа. Не то, что как мне стать таким, как тот, или таким богатым, как этот. Или кого-то там в чем-то превзойти. Нет, пользу. Приносите пользу. Это и есть ваша настоящая суть. Не живите для себя. Когда мы живем только для себя, это чужая жизнь, это не настоящая искусственная жизнь. Нет смысла вообще жить для себя. Итак, пользу. Какую принесете вы? Максимальную пользу своей семье, своему обществу. В чем польза? Как вы видите пользу? Изучайте Бхагавад-гиту, чтобы понять, что такое польза. Нужен интеллект тонкий. Тогда вы свое предназначение поймете.
Следующий вопрос. Кришна говорит, что надо одинаково смотреть на друзей и врагов. Какие шаги мы можем сделать в начале на пути к такому возвышенному сознанию?
Какие шаги? На пути к Кришне это, естественно, устанавливается, потому что друзья — это те, кто вдохновляют нас добрым расположением и отмечают какие-то наши заслуги хорошие. Всегда видят это. Поэтому они могут нас вдохновлять. Могут немножко корректировать. Но в основном они нас прощают, какие-то недостатки. Это дружеское расположение. А враги не прощают плохих качеств. Вот они указывают на нашу темную сторону. И взвесив то и другое вместе, мы сможем, что будет баланс увидеть. Увидим, что в этом баланс будет. Для того, чтобы познать себя, мне нужны и друзья, и враги. Для самосознания. В этом смысле я равно должен относиться к тем и другим. Не так, что я в обнимку с врагами хожу. Это невозможно. Враг не примет меня в таких отношений. Но отношения я также должен понимать, что для меня важно мнение врага. Мнение завистника, потому что завистник находит все равно вот эти недостатки, которые друг не заметит или простит. Или просто ради культуры не будет такие вещи говорить. А враг жестко с этим обойдется. Поэтому, когда мы проповедуем людям, мы сталкиваемся с враждебно настроенными людьми, которые нам указывают на недостатки. Нам это помогает улучшить проповедь. В этом смысле пользу приносят те и другие. И неизвестно, кто еще больше.
Следующий вопрос. Если старший учитель поступает, как мне кажется, неправильно, но мне не обидно, нет негативных эмоций, есть непонимание, как задать вопрос учителю?
Если старший учитель поступает неправильно,
как кажется, неправильно.
Ну так и задать. Мне показалось, вот это так, это правильно, нет? Вопрос можно задать. Правильно ли это то, что я увидел? Так спросить можно.
Так. Следующий вопрос. Муж очень сострадает тем людям, кто выпивает и живет на улице. Муж размышляет, о чем бы с ними поговорить так, чтобы они почувствовали Кришну. Посоветуйте что-то, пожалуйста.
Поговорить можно, да, если они еще имеют. Такие примеры были. Когда-то преданные, я помню, кормили бомжей. Это было в одном уральском городе. Они сделали food for life, и вот там были бездомные люди. Тогда их было немало в тех 90-х годах. Многие люди переживали такие вот падения тяжелые, тяжкие. И они приходили за пищей с удовольствием, потом привыкли к этому. Потом стали приходить в храм туда. Храм был за городом в то время у них. Приходить и там работать стали. Просто за пищу. Им понравились преданные, они стали там, им какое-то тоже выделили там помещение простое такое. Они там жили, делали ремонт, там канавы копали какие-то, трубопровод проводили, помню. И некоторые становились преданными. Через просад. То есть просад здесь очень важен, если вот мы говорим о таких людях, которые вот пьют, вот им уже трудно подняться, скажем, с какие-то привычки, вы их уже потянули вниз, их души как бы отягчены уже этим временем. Просад. Просад, если они склонны что-то философски обсудить, Можно поговорить, конечно, с ними.
Следующий вопрос. Как научиться сдерживать раздражение и гнев? И как видеть во всем волю Бога?
Гнев невозможно контролировать полностью. Так написано. Это как бы естественная функция неудовлетворенных чувств. Всегда, когда чувства не удовлетворены, есть раздражение. Сопутствует дым. И даже когда человек уже на духовном уровне, он все равно будет гневаться в виде невежества. Даже Господь Читания гневался, что ж тут говорить. Когда увидел Джагая Матха, они напали на Нитинанду, но в гневе. О нем говорится в шастрах, что это умиротворенный саньяси. Среди всех саньяси это был самый умиротворенный саньяси, на самом деле. Но даже он гневался. Даже Иисус гневался, изгоняя торговцев из храма. Даже избивал их там, лавки опрокидывал. То есть гнев нужно правильно использовать, применить против невежества. Когда мы проповедуем, мы же в гневе это делаем, мы же ругаем материалистов, атеистов. Мы их критикуем сильно. Иногда называем их негодяями, мошенниками. Это гнев. Но он использован должен быть правильным, в правильном русле.
Следующий вопрос. Если у молодого человека привычка врать, как можно отучить?
Привычка врать? У всех есть такая привычка врать. Сейчас все врут. Бессовестным образом. Но это абсолютное правило для всех обусловленных душ. Все склонны к обману, так и написано, все. Но есть, как вы говорите, уже просто привычка врать просто так. Просто потому, что нравится врать, вот просто есть привычка врать. Ну, может, как игра это уже в уме, привирать чуть-чуть. Мы, когда у нас во дворе бегали еще до школы, у нас девчонка была, врала постоянно. Все знали, что она врет. Но в любую вещь говорит, врет, обязательно врет. И убеждает всех, и в этот раз не вру, и все равно врет. Это просто стиль жизни был. Потом уже все стали смеяться, там шутить, понимали, что уже верить нельзя ни одному слову. Просто играли таким образом. Если привычка врать, нужно читать Бхагавад-гиту. Пусть читает Бхагавад-гиту человек. Это самодисциплина ума. Что когда он врет, он наслаждается этим своим враньем. Это способ наслаждаться жизнью. Читайте об абсолютной истине. Читайте о законах кармы. Что посеешь, что пожнешь. Врешь, значит, будет реакция. Один водитель был лихой. Ой, как он гонял. Это тоже были 90-е годы. И там и на красный, и туда, и сюда. И с риском большим. И никто не знал, как его остановить. Ему нравилось все это. Это вот поведение вруна тоже. Но вот одному опытному преданному удалось остановить его. Одной фразой. Говорит, если ты ведешь машину так, что люди внутри машины испытывают страх, получишь за это реакции. Все. Человек переключился тут же на сидящих в салоне. И уже так чувствительно уже стал водитель вести машину. Осознал реакцию. Так что изучайте Бхагавад-гиту.
Эльвира спрашивает. Хари Кришна, 50% служить мужу. Что в это входит? Хочу понять, насколько я служу для мужа, достаточно или нет.
И если это хороший муж, то на него смотрите. Вы увидите. Хорошее служение мужу означает, что он энтузиастичен, вдохновлен, энергичен, жизнерадостный. Значит, вы совершаете хорошее служение. Вот так пока можно ответить на запрос, не обсуждая конкретные детали в целом. Даже если у него неудачи какие-то в деятельности, ваше служение будет держать его настроение. Это значит, что вы служите хорошо. Если муж постоянно подавленный ходит, там неудачи где-то еще, или что-то как-то, и там, так или иначе, его настроение не возвышенное, не радостное, значит, жена не совершает должного служения. Но в нем тоже причины могут быть, но мы сейчас говорим только об этой причине. Если он, допустим, негодяй, это другой вопрос. Мы говорим, сейчас хороший муж, нормальный человек. Что служение жены очень важно. Иначе для него семья будет просто тяжким бременем, безрадостным. Он увлечется какой-то другой женщиной рано или поздно. Драупаде об этом говорит царицам Двараки. Как она служит пятерым пандавам. Ведь она замуж вышла за пятерых мужей. Это случай в истории единичный. Поскольку она вот это частичное проявление Лакшми, поскольку они были потомками полубогов, там случился такой брак, то случился между ними. И царицы Двараки спрашивали, как же тебе удается внимание пятерых мужей сосредотачивать только на себе, они ни на кого другого не смотрят, они полностью удовлетворены, счастливы. Расскажи об этом искусстве. И она рассказывала, как она это делает. Можете почитать Махабхарате.
Сурабха Хикунда Мандаджи спрашивает, Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Говорится, что лучший слуга – это незаметный слуга, как соль в блюде. Как стать таким? Что мешает этому?
Ничего не мешает. Если вы уже хотите, вы научитесь, потому что мы практикуем служение. Мы же в процессе, что тут расстраиваться. Но пока вы не как соль, как перец, допустим, тоже неплохо, но посолить тоже нужно. Служите, пожалуйста, в сознании Кришны, не просто прислуживайте кому-то. Не нужно быть слугой кого-то, слугой Богом нужно быть. Тогда мы научимся настоящему служению. А так, если мы будем просто чувствовать друг друга, мы деградируем.
Вазель спрашивает, Харе Кришна, почему Джая и Виджая выбрали родиться три жизни как демоны, а не семь жизней как чистые преданные? Разве будучи такими преданными, они не понимали, не помнили бы всегда о Господе, и Господь таким образом не находился бы всегда рядом с ними в их сердце?
Нет, они вообще не хотели материального мира никакого. Они просто хотели быстрее вернуться и все. Вы думаете, для них это имело значение, для Джая и Виджая? Для них никакого значения не имело это быть преданными или демонами. А они абсолютно трансцендентны к этому. Они просто хотели быстрее вернуться и все.
Следующий вопрос. Мои поклоны. Через несколько дней пандавы кадыши. Как вы относитесь к посту на сухую в этот главный кадыш? Что об этом говорил Прабхупада?
Когда? Послезавтра? Да. Второго, да? Завтра первый, послезавтра второй. Готовьтесь все. Не есть, не спать нужно. Несколько дней, ночей. Ну, кто-то будет соблюдать полностью, у кого-то есть вкус к этому. Хорошо поститься хотя бы раз в году, ну. Пандава Экадаши. Это не абсолютное правило, что нужно так проводить Пандава Экадаши, если хотите. Благоприятно. Этот Пандава Экадаши, он обладает огромным могуществом. Была связана история с Бхимасеной, который не мог поститься в Экадаши. У него он сын Ваю, ветер, стихия воздуха. Такая сильная стихия воздуха, чтобы Бхимасена мог делать прыжки полета, долгих полетов, летать практически. И поскольку вот эта сила воздуха у него была огромная, он был очень сильный физически, сверхъестественно, и огонь пищеварения у него был такой мощный, что он не мог терпеть никакого голода вообще. Описывалось, что когда Кунти готовила сыновьям обед, они рассаживались, она клала Бхимасене в 2-3 раза больше количества пищи, чем всем остальным. Вот. Но братья, когда ели, принимали просад, смотрели все на Бхимасену, а он все поглощает, и каждый еще половину своей тарелки ему отдавал из сострадания. И он едва наедался, потому что переваривался очень быстро, у него была энергия такая, что он мог там деревья валить, там слонов отмахивать руками. И для этого у него это пищеварение работало так. Он говорит, я не могу поститься в Экадыши, это невозможно для меня. Это у мудреца спросил. Меня огонь сожжет заживо просто. Пищеварение. Говорит, ну хорошо, Пхимасена, вот тебе один день в году, вот Пандава это Экадыш называется, для тебя специально. Вот один день будешь поститься, он тебе как бы заменит все посты в течение года. Вот такой силой это Экадыш. Но это не означает, что мы можем теперь все Экадыши нарушать, только один день готов поститься. Пожалуйста, так не думайте, это нехорошо будет. Ну вот такой Экадыш. Каждый Экадыш имеет свои, как свою какую-то силу, а вот этот Экадыш имеет огромную очистительную силу, Пандава Экадыш.
А как же он проживал этот один день?
Вот один день в году он мог как-то. Ну, кшатри так или иначе, воля была какая-то. Пхимасена был таким.
Академия отношений спрашивает, скажите, пожалуйста, сейчас могут ли спускаться с райских планет полубоги?
Они могут, конечно. Но не обязательно, что мы увидим это. Как я понимаю, на хороший киртан полубоги спускаются на любой. Многие. На хороший киртан полубоги спускаются. Но я не думаю, что в видимой форме они спускаются сейчас. В Веккале они не спускаются в видимой форме.
Елена Гоголева спрашивает, муж сильно гневается, когда нет мяса и отказывается есть вегетарианскую еду. Какое качество характера жены это провоцирует?
Психологи остались все. Вот нужно точно называть, какое качество характера. Терпение. Семейная жизнь – это главное качество. При любой ситуации помните об этом. Терпение. Не анализируйте слишком много, просто запомните. Терпение. Этим качеством можете построить любую жизнь. Достичь чего угодно. Терпеливый выживает. Поэтому сосредоточьтесь на главном качестве. Терпение. Для семейных людей терпение. Конечно, капризничает, он привык к мясу. Тут жена, видите ли, указывает ему, что есть, что не есть. Конечно, мужчина гневается. Это первая реакция. Терпите, продолжайте. Продолжайте не готовить мясо. Как-то договаривайтесь с ним, или чтобы он сам готовил, или кто-то ему готовил, ну или объясняете, или, ну, или пока он не почувствует сердцем, что вы имеете в виду. Не просто ваш каприз, да? У тебя свой каприз, у меня свой каприз, начинается не каприз. А что для вас важное? Жизнь у вас другая. Меняется образ жизни у вас. Смысл жизни появляется. И когда он это будет уважать, тогда он скажет, ну почему нет? Почему ты сразу мне об этом не сказала? Я думал, просто вы каприз. То есть хороший муж, конечно, оценит это со временем. Поэтому терпите.
Следующий вопрос. Хари Кришна, примите мой поклон, пожалуйста. Что означает частичная экспансия? Адвайта Ачарья, я слышал, частичная экспансия Вишну и Шивы. Объясните, пожалуйста.
Да? Адвайта Ачарья – это Маха Вишну. Это же также Сада Шива. Как? Бывают совместные воплощения, совместные. Например, как Господь Читания, он тоже такой. Он одновременно Рада и Кришна. Два в одном. Вот на духовном уровне это возможно, такие совмещения. И также есть частичная экспансия, когда человек наделяется полномочиями. Он не Вишну-татва, как я слышал, Притху Махарадж, это Шакти-Авеш-Аватар. Он джива-татва, но наделен непосредственно энергией Вишну, действует как Вишну. Такие тоже возможны, то есть все возможно на духовной платформе. Это природа духа такова. Нет индивидуализма, есть только служение, поэтому возможны комбинации разные.
Скажите, пожалуйста, лук, чеснок и грибы – запрещенные продукты или все же нежелательные?
Лук, чеснок, как я понимаю, запрещенные продукты. Хотя Прабхупада не требовал этого в обетах, конкретно лук, чеснок не перечисляли. Четыре обета перечисляли, но лук, чеснок не перечисляли. Но продукты, как продукты питания, они запрещены аюрведой. Не знаю, почему Прабхупада конкретно не упоминал об этом. В одном месте в Индии они были приглашены в гости к богатому человеку, который помогал движению Хари Кришны, и он устроил пир для преданных там, пригласил их туда. Но эти люди, они очень честолюбивые, они приглашают, и если вы отказываетесь, они могут быть сильно оскорблены. Это был хороший человек вот, и так далее, но вот он там с луком приготовил. Потому что для Индии это характерно, они вегетарианцы, но лук, чеснок они используют практически везде. Если вы не используете лук и чеснок, вы должны сказать в Индии джайна диета, джайн диета. Тогда они понимают, лук, чеснок, джайны не едят тоже. И вайшнавы. В вайшнавских храмах тоже лук и чеснока нет. А так они в быту применяют его. И вот он пригласил, и как индус, он просто приготовил вкусную пищу, там предложил своим божествам, они сели за стол преданные и стали принимать. Рядом с Прабхупадой сидела ученица, насколько помню, Малати Матаджи, как мне говорили. Она ест и там лук. Говорит, Прабхупада, там лук. Прабхупада ей говорит, нет лука. Она снова, Прабхупада, там лук. Нет лука. Прабхупада, там лук. Нет никакого лука, ешь. То есть в этом случае был компромисс, мы видим. Но аюрведа говорит, это антибиотик, это не пища. Не пища. Да, лекарствами не питаются. Антибиотик, он имеет, с одной стороны, целебный эффект, с другой стороны, разрушительный эффект. Поэтому нельзя применять его как пищу, постоянное применение. Но при этом вот такой пример был, что Прабхупада не был таким фанатичным, в каких-то случаях там шел на компромисс. Но в ежедневном рационе никогда Прабхупада не использовал лук и чеснок. Никогда. Это были вот эти исключения какие-то редкие от обстоятельств. Что касается мяса, его спросили, что бы вы предпочли, голодную смерть или все-таки, если вот нечего есть, или бы мясо? Говорит, я предпочел бы голодную смерть. Тут Прабхупада не имел компромиссов. Что касается грибов, опять же, Прабхупада, насколько вот я слышал об этом, не оставил точных наставлений насчет грибов. Я думаю, что он даже, может, и не знал, что такое грибы. А когда ему сказали, можно есть грибы? Прабхупада говорит, а что это такое? Мы сказали, и кто-то ему сказал, ну это вот то, что растет, как плесень на болотах, там где-то в тени, в сырых местах. Он говорит, нет, это есть не надо. Преданные были в шоке. Как вы объяснили про грибы, же они растут на полянах, на солнце многие. То есть вы неправильно объяснили Прабхупаде. Грибы тоже гуни благости. Это спор так и идет с тех времен в Исконе. Вот, поэтому мы не знаем. Ну, плесень, в всяком случае, не ешьте. Грибы едят ноги преданные, я знаю.
Последний вопрос, Коль Мухаш. Я 6 лет назад услышал мужской голос не из ума, а из сердца, со стороны груди. Такой четкий, мягкий, полный любви, который дал мне духовную силу. Что это было? Спасибо.
Это был голос из груди, как вы сказали. Так и было все. Что меня спрашиваете? Вы же сами слышали. Меня спрашиваете. Я тоже слышал голос иногда. Из того же места. Я никого не спрашиваю об этом. Зачем вы спрашиваете? Это ваш опыт. Можете даже никому об этом не рассказывать. Лучше всего. Ну, слышите и слышите. Важно, что вас вдохновляет на духовную жизнь. Вот так. Но будьте осторожны. Вот. Все же слушайте больше своего духовного учителя, чем голос мужской внутри сердца. Ум может доработать какие-то вещи, поэтому будьте осторожны. Хорошо. Спасибо большое всем. Шрила Прабхупада ки джай.